В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Главный маневр – отход. Москва назначает себе в украинской войне новую цель и новую тактику.
Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем.
Союзнический долг. Что рассказал Сергей Лавров своему абхазскому коллеге?
Эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, о чем мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе и с Республикой Абхазии.
Стихи о грузинском паспорте. Какой компромисс предложили Тамаре Меракишвили, 5 лет, живущей под домашним арестом?
Я там взяла ручку и написала: второй раз отказываюсь о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности преступления.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет Нана Плиева.
Представители России и Украины отрицают достижение существенного прогресса на переговорах о мире. Об этом ранее в пятницу заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турция предпринимает посреднические усилия. В ближайшее время Эрдоган, как ожидается, поговорить по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В преддверии этих разговоров он заявил турецким медиа, что российская и украинская делегации достигли предварительного соглашения по 4 из 6 вопросов, которые они, как утверждается, обсуждают. Речь, по словам Эрдогана, идет об отказе Украины от членства в НАТО, гарантиях безопасности для этой страны, ограничении вооружений украинской армии, статуса русского языка. Президент Турции подчеркнул, что требования России о признании аннексии Крыма и независимости так называемых ДНР и ЛНР Украина принять не готова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда» в свою очередь не подтвердил наличие таких договоренностей и отметил, что переговоры нельзя свести к описанным выше 6 вопросам. В частности, Кулеба подчеркнул, что украинский язык должен остаться единственным государственным. По словам министра, Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности. Переговоры с Россией идут тяжело. При этом он выразил благодарность Турции за дипломатические усилия по прекращению войны. Отъезд россиян за границу – это личное дело каждого, но те, кто из-за рубежа критикуют действия России на территории Украины, совершают предательство. Об этом в интервью государственному агентству РИА Новости заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Цитата: «Есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции. Более того, еще и становится на позицию другой стороны». Конец цитаты, подчеркнул Медведев. Также сказал, что в обычной ситуации критиковать власть нормально, но в ситуации войны или спецоперации критика недопустима, и она протоколируется.
А где это гостеприимство, толерантность, нейтральность, о которой вы сегодня говорили? Оно моментально улетучилось. Значит, его и не было. Значит, не было и культуры. Все это было внешнее. А на самом деле вылезло мурло, которое характеризует поведение того или иного гражданина, упражняющегося в русофобии. Это же и у нас останется. Мы об этом тоже помнить будем. Не забудем никого, кто это делал. И на государственном уровне, и даже на личном. В этом мире все теперь протоколируется. За каждым из нас тянется цифровой след. Об этом должен думать каждый, кто пишет разные гадости в отношении России, в отношении курса нашей страны и в отношении отдельных граждан. Это все навсегда останется в народной памяти.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал национал-предателями тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы российского государства, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь навредить стране. К людям, просто тратящим деньги за границей, у Путина вопросов нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Бизнесмен Петр Авин, который живет в Лондоне, до недавнего времени возглавлял совет директоров Альфа-банка, рассказал Financial Times о трудностях из-за введения против него санкций. Он заявил, что его бизнес полностью разрушен, и он не знает, как теперь выживать. Цитата: «Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину. Возможно, моя падчерица будет водить», — сказал Авин изданию. Как пишет Financial Times, бизнесмену принадлежит двухуровневая квартира в престижном районе Лондона Сент-Джеймс, а также особняк в пригороде. Его права владения недвижимостью, банковские счета и другие активы были заморожены. Авин считает, что санкции, введенные против россиян, не будут иметь влияния на президента России Владимира Путина. Также отверг свою близость к Кремлю, отметив, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом. Бизнесмен планирует оставаться в Великобритании вместе с женой и 8-летним ребенком, а также оспорить санкции против него. Как пишет Financial Times, в течение 20 дней Авина могут выслать из Великобритании. Между тем, в России первый технический дефолт в России. «Северсталь», владелец которой Алексей Мордашов, попал под американские и европейские санкции за войны с Украиной, в пятницу не смогла выплатить 12,5 миллионов долларов по своим долговым обязательствам из-за отказа Ситибанка осуществить платеж. В банке, как пишет Bloomberg, от «Северстали» потребовали получить специальное разрешение американских властей на проведение такой операции. Такие попытки сейчас предпринимаются, и компания в письме к держателям своих акций призвала их содействовать в получении документов с помощью обращения в Ситибанк. Украина сообщает о смерти еще одного российского генерала. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в пятницу сообщил о смерти очередного российского генерала-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Якова Рязанцева. По словам Арестовича, Рязанцев погиб во время одного из ударов украинской армии по аэропорту Херсона близ населенного пункта Чернобаевка. Этот топоним уже стал в Украине мемом, несмотря на то, что вооруженные силы Украины регулярно накрывают аэропорт артиллерийским огнем, уничтожая находящуюся там российскую технику. Россия вновь и вновь пытается продолжать использовать его. Независимых подтверждений смерти Рязанцева пока нет. Министерство обороны России, между тем, обнародовало новые данные о погибших в войне с Украиной. Как сообщил глава представитель ведомства Сергей Рудской, с начала спецоперации, как ее называют российские военные, в Украине погиб 1351 военнослужащий.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа рассказать местные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Губнов. Итак, во второй раз за время войны в Украине Россия огласила свои потери. При этом в Минобороны дали понять, штурму блокированных украинских городов в Москве предпочли контроль над всей территорией Донбасса. Запад в ответ обещает еще сильнее затянуть экономическую давку и ищет выход из газовой зависимости от России. Владимир Унанянц о положении на фронтах по итогам первого месяца войны.
Спустя месяц после начала вторжения в Украину Минобороны России во второй раз огласила свои потери. Как заявил начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской, в ходе боевых действий погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. Примечательно, что эта цифра намного ниже заявленной украинской стороной и независимых оценок. Ранее российская Минобороны лишь раз объявляла о потерях. Рудской в ходе брифинга также подчеркнул, что российская армия не планировала штурм окруженных украинских городов, однако допускает такую возможность. На данный момент полностью или частично окружен целый ряд крупных украинских городов – Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь. Российские войска также продвигаются с двух направлений на Киев. Города подвергаются обстрелам и бомбардировкам, но установить над ними контроль Москва пока не смогла. При этом Рудской дал понять, главная цель сегодня – полный контроль на территории Донбасса.
Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса.
В то же время горсовет Мариуполя сообщает, что в результате бомбардировки мариупольского драмтеатра, в подвале которого жители города укрывались от налетов, погибли около 300 человек. Украинские власти обвинили в ударе по театру российских военных. Минобороны России все это время утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры. При этом в Киеве и на Западе опасаются, что Москва может применить оружие массового поражения – химическое, бактериологическое и даже ядерное. Прошедшие 24 марта саммиты НАТО, ЕС и Большой «Большой семерки» показали, что США и Европа не исключают такого шага со стороны президента Путина. При этом, каким будет ответ в случае применения ОМУ, собравшиеся в Брюсселе лидеры комментировать не стали. Лишь президент США Джо Байден пообещал, что ответ точно будет. Но какой, зависит от действий самого Владимира Путина.
Мы бы ответили, если бы он это использовал. Характер ответа будет зависеть от характера использования.
При этом Владимир Путин считает, что реакция Запада на российское вторжение в Украину не просто неадекватна, но направлена на полную отмену России. Об этом глава Кремля заявил в ходе видеоконференции с лауреатами премии в области литературы и искусства.
Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, которая об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств. И при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит, пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Так запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях.
В Киеве же считают, что именно действия Москвы сегодня наиболее наглядно иллюстрируют методы нацистов, а реакция Запада недостаточна и запоздалая. Обращаясь к лидерам Евросоюза, президент Украины Владимир Зеленский хоть и выразил благодарность за введенные против России санкции, но также попросил ЕС не опоздать и на этот раз с приемом Украины в Содружество.
Вы застосували санкции. Мы вдячны. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно.
Ви применили санкції, ми благодарні. Це мощні шаги, але це було немного поздно. Якщо б було превентивно, Росія не пішла б війною. Ніхто точно не знає. По крайній мірі, був шанс. Северний поток 2 ви заблокували. Ми вам благодарні, і це вірно. Но теж було немного поздно. Тому що якщо б було вовремя, Росія не создала б газовий кризис. По крайній мірі, був шанс. А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Наконець-то. Вот здесь я вас попрошу, не опоздайте, пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите, кто чего стоит, и что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть, а у нас есть этот шанс.
И что Украина має бути в ЕС вже найближчим часом. Принаймні, у вас для цього все є. А у нас є цей шанс.
Но пока первоочередной задачей для Европы остается отказ от зависимости от российских энергоносителей. Первый шаг уже сделан. США и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года. Президент США Джо Байден назвал договор одним из вариантов сокращения импорта газа из России, который обеспечивает около 40% потребностей ЕС.
First. We're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy.
Во-первых, мы собираемся вместе уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей. Путин использует энергоресурсы России, чтобы принуждать и манипулировать своими соседями. Вот как он их использовал. Он использовал прибыль, чтобы управлять своей военной машиной. Вот почему ранее в этом месяце я объявил, что Соединенные Штаты запретят весь импорт российской энергии, чтобы дать понять, что американский народ не будет участвовать в субсидировании жестокой, неоправданной войны Путина против людей в Украине. Мы смогли сделать этот шаг, когда другие не смогли, потому что Соединенные Штаты сами являются экспортером энергоносителей, сильной отечественной промышленностью, и Соединенные Штаты приветствовали мощное заявление Европейского Союза в начале этого месяца, в котором он обязался быстро снизить свою зависимость от российского газа. Сегодня мы согласовали совместный план действий для достижения этой цели, одновременно ускоряя наше продвижение к безопасному будущему с чистой энергией.
Accelerating our progress toward a secure, clean energy future.
Но пока это капля в море. В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа. Это обеспечило 40% его потребностей. Но в этом году, после российского вторжения в Украину, ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на 2/3. То есть европейцам нужно найти около 100 миллиардов кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них. При этом попытки заменить российский газ, поставляемый в Европу посредством трубопроводов с сжиженным, сталкиваются с определенными проблемами. В частности, возможности большинства производителей СПГ того же Катара на данный момент и так на пределе. Мощности же терминалов регазификации в Европе тоже ограничены. Они попросту не смогут переработать такие объемы сжиженного природного газа, даже если бы их удалось где-то найти. Так что европейским руководителям еще предстоит отстоять свою газовую независимость от России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Заявление Григория Карасина подлило масло в огонь и без того острой дискуссии в грузинском обществе об отношении грузинской власти к войне в Украине. Бывший замминистра иностранных дел, глава Комитета по международным делам Совета Федерации России, предрек светлое будущее российско-грузинским отношениям и пообещал, что взвешенная позиция Тбилиси по поводу санкций в Москве не останется незамеченной. Пока же позиция Карасина не осталась незамеченной ни в Киеве, ни в Тбилиси. Об этом подробнее Мзия Парисишвили.
На фоне событий в Украине заявление Григория Карасина о светлом будущем грузино-российских отношений в Грузии многие восприняли с недобрым недоумением. Бывший замминистра иностранных дел, глава Комитета по международным делам Совета Федерации, говорил о перспективах взаимоотношений двух стран на двухдневной встрече грузинских и российских экспертов в Москве, организованной фондом Горчакова и грузино-российским общественным центром имени Примакова. На этой встрече Карасин подвел итоги встреч со спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Сурабом Абашидзе с 2012 года. С прихода к власти грузинской мечты в формате Карасина-Абашидзе было проведено 26 встреч.
В ходе переговоров удалось достичь того, что Россия стала вторым по значимости торговым партнером Грузии. Были сняты все ранние запреты на доступ грузинских товаров на рынок, и грузинский экспорт в РФ в целом увеличился в 14 раз.
Цитирует Карасина сайт фонда Горчакова. Там же сообщается, что парламентарий охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, связанные с кризисом на Украине, как взвешенную, и подчеркнул, что в России этот факт не останется незамеченным, а крупным шрифтом выделены его слова о Украине.
На Украине не сложилось государственности. Для нас неприемлемо, чтобы эта страна стала членом НАТО.
Ничего хорошего не сулят Тбилиси и слова Карасина о Грузии.
Если мы хотим, чтобы переговоры России и Грузии по основным моментам приносили результаты, надо убрать крайние позиции.
Крайними в Москве считают требования Тбилиси об отзыве независимости Сухуми и Цхинвали и вывода войск из оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Позитивные оценки Карасина на фоне неутихающей критики оппонента власти из-за нежелания грузинской мечты присоединиться к западным санкциям оказались для нее совсем не кстати. Грузинский визави Григория Карасина Зураб Абашидзе сразу дистанцировался от заявления Карасина. В организации встречи в Москве ни одна госструктура не участвовала, и это инициатива частных лиц. В ответ на обвинение оппонента в тандеме с Кремлем один из лидеров правящей партии, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, перевел тему на оппозицию.
Когда со стороны РФ делаются политические заявления, на них в первую очередь в Грузии отзываются и подхватывают нацдвижение и радикальная оппозиция. Поэтому возникают резонные подозрения, что такие заявления делаются для грузинских внутриполитических деструктивных сил. И я жду, что в эти дни эта тема станет неугасимой для нацдвижения и его СМИ. На самом деле, никакие похвалы и реверансы со стороны Российской Федерации для грузинской власти ничего не значат. У нас есть наша четко определенная политика, с учетом того, что 20% грузинских территорий оккупированы.
Доказательство того, что Тбилиси на всех международных платформах поддерживает Киев, министр иностранных дел Давид Залкальяни сообщил, что накануне Грузия не только поддержала резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, но активно лоббировала ее принятие. Благодарить Тбилиси за такое содействие в Киеве не стали. Почти аналогичную рекомендательного характера резолюцию с призывом к России вывести войска из Украины принимали в ООН и в начале марта, но Москву это не останавливает. Поэтому в МИД Украины больше обратили внимание на добрые слова Григория Карасина в адрес Тбилиси. Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своем странице в Твиттере на грузинском и английском языках написал:
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России и обещает услугу за услугу. Тбилиси, после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?
В оппозиции ожидают, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, труднее будет грузинским властям усидеть на двух стульях, когда на словах выражается солидарность с Киевом, а на деле власть не спешит отказываться от тесных экономических связей с Москвой. Депутат фракции Лейло Саломе Самадашвили в пример приводит вчерашнюю встречу посла Франции и Грузии Диего Кола с депутатами в парламенте. Французский дипломат предостерег грузинские власти от использования для обхода санкций так называемых «черных дыр», такой как в Таджикистане. В который раз мы видим, что российская власть позитивно оценивает правительство Грузии, в то время, когда наши западные партнеры все громче выражают подозрения в искренности поддержки Украине в связи с неприсоединением к санкциям. В то же время там обеспокоены тем, что, возможно, Грузия станет тем хабом, где будет создана инфраструктура для обхода санкций. Такую вероятность в правительстве грузинской мечты категорически исключают. Однако в Тбилиси никак не отреагировали на коммюнике Европейского совета по итогам саммита Евросоюза. В нем есть призыв ко всем странам присоединиться к этим санкциям и предостережение. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны быть прекращены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему двусмысленных политических событий в Грузии. Журналист общественного вещателя выступает против цензуры, установленной руководством телеканала. По их утверждениям, служащим запрещают критиковать действия российских и белорусских властей, а также записывать критически настроенных собеседников. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Последний раз в эфир общественного вещателя Грузии передача «Новая неделя» вышла 28 декабря 2021 года. Журналисты и ведущие все еще числятся в штате, однако до сих пор не могут возобновить работу. В рамках своей программы они готовили репортажи на острые социальные и культурные темы. Руководство компании тогда пояснило, что решение связано с реорганизацией передачи и пообещало прояснить ситуацию к концу февраля. Однако этого не произошло, рассказывает ведущий Имеда Дарсалия. Программу закрыли, по его утверждениям, из-за жесткой редакционной политики телекомпании. Руководство вещателя запрещает журналистам освещать многие темы, прямо заявил на пресс-конференции Дарсалия.
Что касается тем, в случае с одним журналистом, который освещает международные темы, был заблокирован сюжет о преступлениях советского периода, из-за чего произошел конфликт в группе. Был заблокирован сюжет про акцию Белоруссии. Менеджмент телеканала не хотел пропускать критический репортаж в отношении режима Лукашенко. Журналисту запретили писать что-либо плохое о России. Сказали, что как про Америку, так и про Россию не должны писать плохо, поскольку, цитирую, часть наших зрителей пророссийская.
Кроме того, по утверждениям Дарсалия, существует черный список респондентов, спущенный руководством телеканала журналистам. В него попали критически настроенные в отношении властей комментаторы, бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели, историк Лаша Бакрадзе, экс-дипломат, работавший на разных должностях в МИД Грузии Эка Акопия, кавказовед, профессор ТГУ Лела Джеджелава, бывший посол Грузии в США, соучредитель грузинского филиала НПО «Атлантический совет» Бату Кутель, и большинство экспертов фонда Рондели, среди которых и Зураб Батиашвили, с которым пообщалось «Эхо Кавказа».
Конечно, я понимал, что я в этом черном списке, поскольку последние 3-4 года мне не давали возможности появиться в эфире телекомпании «Имеди» и общественного вещателя. Но «Имеди» — частная организация, которая приглашает кого желает, а общественный вещатель финансируется налогоплательщиками, которые имеют право узнать отличное мнение. И очень жаль, что Грузия находится в таком положении в плане свободы медиа.
Действительно, налицо все признаки нарушения Конституции, заявил на пресс-конференции представитель грузинского фонда организации Transparency International Мамука Андгуладзе.
Общественный вещатель – это СМИ, которое, согласно законодательству, Конституции, должно быть независимым, беспристрастным в своей работе. Оно должно создавать форум, где гарантирован плюрализм, критическое мнение и важная для общества информация. Потому общественный вещатель финансируется из госбюджета, чтобы у всех работающих там была бы возможность выполнять свои обязанности беспристрастно.
Это НПО планирует защищать интересы трех журналистов, которые открыто заявили о проблеме. О запланированных организации и действиях рассказала юрист НПО Теона Закарашвили.
Мы начинаем защиту их интересов с обращения к народному защитнику. В нем мы будем говорить о вмешательстве в их деятельность, представим доказательства. Думаем, этого будет достаточно, чтобы подтвердить факты дискриминации и попытки помешать их работе. Мы продолжим в правовом контексте защищать их до тех пор, пока не добьемся результатов.
Комментарий по теме в ближайшее время планируют сделать в офисе народного защитника. А вот представители руководства общественного вещателя отказываются комментировать скандал, разгорающийся вокруг телекомпании. В коротких ответах разным СМИ называют сделанные заявления абсурдом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На сегодняшней встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент самопровозглашенной Республики Абхазии Асламжани заверил его в поддержке народом Абхазии войны в Украине и пообещал, что там будет обозначено наше присутствие и наш флаг. Конец цитаты. Что имеется в виду под присутствием и где именно оно будет обозначено, Бжания не уточнил. С подробностями Елена Заводская.
23 марта президент Абхазии Аслан Бжания с рабочим визитом отбыл в Москву. Об этом сообщила его пресс-служба. Сегодня журналистов проинформировали о том, что президент Аслан Бжания встретился в Москве с вице-премьером правительства России Александром Новаком, заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встрече с Новаком по очень скромной информации пресс-службы президента Абхазии обсуждались вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, разработки генеральной схемы газификации Абхазии и ценообразования на нефтепродукты. Сообщается также, что обсуждались другие актуальные вопросы двухстороннего взаимодействия, но что это были за вопросы, неизвестно. Еще менее информативным было сообщение о встрече Аслана Бжания с заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком. Сказано только, что он обсуждал вопросы энергетики, реализацию инвестпрограммы и другие вопросы. Сегодня же состоялась и встреча Аслана Бжания с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Протокольная часть этой встречи появилась в публичном пространстве, но из нее невозможно понять, какие вопросы обсуждались на встрече и какие договоренности были достигнуты. Министр и президент обменялись любезными речами и подтвердили верность избранному курсу на стратегическое партнерство. Сергей Лавров сообщил, что удовлетворен развитием двухсторонних отношений и заверил, что признание ДНР и ЛНР Абхазии по России оценили.
Встреча с вами, ваши контакты в Москве особенно важны, потому что как союзники мы должны снять часы в периоды, когда международные отношения переживают такое сильнейшее напряжение в результате востребления Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое доминирование в международных делах и вернуть однополярный мир. На данном этапе эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, чему мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе и с Республикой Абхазия. Мы довольны тем, как у нас развивается и политический диалог, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, культурные связи. Все это позитивно воспринимается нашими народами, и мы заинтересованы активно это развивать. Оценили ваше решение по признанию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами.
Аслан Бжания в ответной речи проинформировал Сергея Лаврова о процессах в Абхазии и заверил его, что народ поддерживает российскую спецоперацию на территории Украины.
Я хотел бы просто проинформировать о тех процессах, которые сегодня происходят в Абхазии, в связи с спецоперацией, которая проводится в России на территории Украины. Граждане Абхазии, абсолютное большинство, понимают, насколько это важно, что мы признали независимость этих государств. У нас прошел многотысячный митинг. Мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили определенные виды грузов жителям этих республик. В настоящее время более 150 женщин и детей из Донецкой республики, Луганской народных республик отдыхают в Абхазии, готовы оказать содействие по линии Министерства обороны и по линии специальных служб. В этом ключе тоже идут переговоры. Я вчера был у своих бывших коллег, и там тоже будет обозначено наше присутствие, наш флаг. У нас единая и неразрывная судьба. Поэтому мы не будем жалеть ни сил, ни средств для того, чтобы эту ситуацию довести до логического и справедливого конца.
Призывом к миру или сожалению о жертвах конфликта в речи абхазского президента места не нашлось. Что имел в виду Асан Бжания под логическим и справедливым концом, а также под нашим флагом и нашим присутствием, осталось за рамками его выступления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Флиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после вторжения в Украину Россия не может считаться единоверной ни для одной православной церкви. Об этом она сказала у тбилисского храма Сиони, где проходила торжественная служба по случаю 105-й годовщины восстановления автокефалии Грузинской православной церкви. Зурабишвили поздравила население страны с этой датой, отметив, что она важна для истории Грузии, для ее веры и свободы. Цитата. «Если бы мы не восстановили автокефалию, наверное, не было бы и восстановления независимости», сказала президент страны, добавив, что именно это событие позволило Грузии сформироваться как независимое государство. В храме Сиони Саломе Зурабишвили стояла рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалуи Папуашвили. В последнее время отношения между президентом и лидерами правящей партии «Грузинская мечта» стали более напряженными из-за разногласий в вопросе Украины. Зурабишвили требует более решительных шагов для демонстрации поддержки Киева, в то время как правительство Грузии проявляет в этом вопросе осторожность. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал подготовить свою концепцию восстановления территориальной целостности страны. Об этом он написал на собственной странице в социальной сети Facebook. Цитата: «Победа совсем близко, когда мы говорим об Ирпене, Харькове и Киеве, я думаю о Галио, Чамчире, Сухуми, Гагре, а также о Цхинвали и Джаве. В ближайшее время я представлю общественности свою концепцию восстановления территориальной целостности Грузии. Я всегда верил, что не умру, не увидев свободного Сухуми. Это вместе с освобождением Украины остается главной задачей моей жизни», цитирует Саакашвили грузинские издания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания. Лавров заявил о значимости встречи, цитата, «на данном этапе». Цитата: «Мы должны, как союзники, сверять часы в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир. Конечно, это иллюзия», — сказал Лавров. Глава российского ведомства заявил, что доволен тем, как установлен развивается политический и военный диалог, кроме того, военно-техническое, оборонное сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, гуманитарные и культурные связи. По словам Лаврова, в декабре прошлого года он обсуждал с главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба расширение международных связей с Абхазией. Депутат парламента Северной Осетии от партии «Единая Россия» Борис Кантемиров считает, что украинская армия – самая мощная, духовитая, подготовленная армия в Европе. Именно ранее, по мнению Кантемирова, он призвал местных жителей к участию в этой войне против Украины в качестве добровольцев.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Очередной обмен громкими заявлениями состоялся между оппозицией и властями самопровозглашенной Республики Абхазии. Представители партии «Форум народного единства», в частности, обвинили власть в нежелании выступить против биолаборатории в Грузии, которая, по мнению оппозиционеров, угрожает всему Южному Кавказу. Подобного рода отвлеченная полемика особенно удручающе выглядит на фоне нынешнего геополитического кризиса и грядущих вызовов, считает абхазский эксперт Тенгиз Джопуа, с которым побеседовал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
На этой неделе, во вторник и четверг, оппозиционная политическая партия «Форум народного единства Абхазии» и пресс-служба Кабинета министров Республики обменялись выпадами. Заявление «Форума народного единства Абхазии» начинается со следующего. Ситуация в Абхазии и ее дальнейшая стабильность прямо или косвенно связаны с военно-политическими событиями, разворачивающимися в Украине. В одном из своих недавних заявлений Политсовет РПП Форума народного единства Абхазии ставил вопрос о том, чтобы власти Абхазии выразили свою официальную реакцию на деятельность американских биолабораторий на территории Грузии. Однако руководство Республики Абхазия, вместо того, чтобы публично потребовать ликвидации этих опасных очагов, вновь предпочло отмолчаться, как будто биоразработки, проводимые в режиме строгой секретности в Грузии, и их опасные последствия не имеют никакого отношения к нашей стране. Странно, что эта проблематика не получает соответствующего реагирования со стороны наших властей, даже в контексте обсуждения на уровне ООН новых документов, связанных с американскими биолабораториями в Украине. Или наши политики считают, что вопросы национальной безопасности Абхазии должна поднимать только Россия? Конец цитаты. Далее в заявлении следует перечисление не раз уже повторявшихся обвинений нынешней оппозиции нынешнему руководству Абхазии. Многократно раздутая управленческая структура, глубокий энергокризис, усугубленный отсутствием воли и последовательности, борьбе с незаконным майнингом криптовалют и так далее. В комментарии пресс-службы Кабинета министров, в частности, говорится, форум народного единства Абхазии распространил вчера очередное заявление с требованием отставки правительства. На этот раз в обосновании отставки в качестве причин приводятся удивительные, по меньшей мере, доводы. Один из них – непротиводействие, по мнению форума, работе биохимической лаборатории Лугара и иных схожих лабораторий в Грузии. Протесты по этому поводу абхазской стороной неоднократно заявлялись с 2011 года, когда была открыта первая лаборатория. Эта тема была постоянной на разных международных уровнях. Конец цитаты. Блогер, общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа моментально откликнулся на своей странице в Фейсбуке на этот привычный обмен колкостями таким сатирическим текстом. «Ты украл карандаши, а ты сделал пипи в песочнице. Я все видел, я всем скажу. А я тогда всем расскажу, что ты козявки ешь. Ты жадина, говядина, воришка и трус. Ты трусишка. Я не трусишка. Ты сам трусишка. И дурак. Да, ты дурак. Сам дурак. Нет, ты дурак. Нет, ты. Нет, нет, нет». Вы только что прослушали стенограмму переговоров аппарата правительства Абхазии и оппозиции. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с Тенгизом Джопуа, который в последние годы нередко выступал у нас в качестве эксперта по политическим вопросам. Тенгиз Джопуа подчеркнул, что этот политический пинг-понг давно уже порождал у многих в Абхазии иронические комментарии. Но сейчас он вызывает особые эмоции.
И все это у нас происходит на фоне очень сложной геополитической ситуации. Это происходит на фоне резкого роста внешних угроз для нашего государства. Это происходит на фоне очень глубокого экономического кризиса. Это только мы сейчас, у нас прелюдия этого кризиса. Нас ожидает неизбежное, очень чудовищное падение вниз. Вот все на фоне вот этого, это уже звучит, честно говоря, несколько абсурда доходит. Сейчас, казалось бы, у правительства совершенно другие заботы должны быть. В сфере экономики, там, я не знаю, в сфере обеспечения безопасности, нам необходимо там провести колоссальный объем работы. Мы не знаем, чем эта ситуация на Украине завтра закончится. какие последствия, когда это санкции с Россией снимут, а мы с Россией в едином экономическом пространстве находимся, эти санкции на нас очень серьезно отражаются. У нас нет, не будет такой поддержки федерального бюджета, который оказывается сейчас. Я помню всего этого, это, честно говоря, я не знаю, как это с чем сравнить. Это очень глупо, мне так кажется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Стихи о грузинском паспорте. Гражданская активистка Тамара Миаракишвили второй раз отказалась от предложения прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия прекратить уголовные преследования за истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Она настаивает, что на протяжении 5 лет подвергается незаконному преследованию силовиков. Подробности у Мурата Гукимухова.
Прокуратура Южной Осетии повторно предложила Тамаре Миаракишвили компромисс. Отказ от уголовного преследования гражданской активистки по нереабилитирующим основаниям. Постановление о прекращении уголовного дела по истечению срока давности якобы совершенных ею преступлений Тамара получила накануне по почте. Но еще до этого у нее состоялась личная встреча со следователем Алланом Бязаровым в офисе Ленингорской районной прокуратуры, куда ее пригласили, чтобы вернуть ей личные вещи, изъятые во время обыска 16 августа 2017 года в рамках уголовного дела по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия». По словам Тамары Миаракишвили, в кабинете следователя между нею и Алланом Бязаровым состоялся диалог следующего содержания.
Следователь Бязров сказал, что сейчас мы понятых найдем, и ты заберешь свои личные вещи. Я сказала, что не надо искать понятые, пока меня ознакомьте, почему возвращаются личные вещи, которые 5 лет лежали у вас как вещдоки. А он сказал, что мы отправили письмо, и ты будешь ознакомиться. Почему мы возвращаем? Я сказала, что когда получу письмо, тогда я приду к вам. Ну, потом они мне показали постановление, которое через почту отправили. Я прочитала, там было написано, прекращаем уголовное дело из-за истечения срока давности преступления. Я там взяла ручку и написала, второй раз отказываюсь о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Тамара объяснила «Эхо Кавказа», почему отказалась получить вещи, возврата которых так долго добивалась. Формально их изъяли в рамках уголовного дела по клевете. А фактически в ту пору исполняющий обязанности прокурора района Давид Гурциев, тот самый убийца Арчила Татунашвили, убедил свое начальство в Схинвале, что если ему дадут санкцию на обыск, то он найдет доказательства причастности Тамары к шпионской деятельности. Тамара убеждена, что Гурциевым двигала не глупость и не служебное рвение, но личная неприязнь и желание урезонить гражданскую активистку. Поэтому и обыск был организован как демонстративное издевательство. Приглашенные для обыска дамы обсуждали с мужчинами личные вещи Тамары, пытались шутить. Демонстративно изымали вещи, которые уж никак не могли иметь отношения ни к клевете на Единую Осетию, ни к шпионажу. Нитки для вязания, губную помаду, кастрюли и так далее. 17 января 2020 года коллегия Верховного суда сняла с Тамары Миаракишвили обвинение в клевете. Но прокуратура решила вернуть вещи лишь спустя 2 года и 2 месяца после вынесения приговора. Тамара Миаракишвили объяснила следователю Бязарову, почему не примет их обратно.
Если я заберу эти вещи, там много чего испорчено, а у меня с вашим формулировкой не остается права получить материальный ущерб. Но они мне сказали, а что там испортилось? Я сказала, что там лежат лекарства, которые я тот день купила, чеки там есть. И сейчас эти лекарства испорчены. Там лежит губная помада, тоже испорчена. Там лежит совсем новый телефон. Месяц не использовала. Телефон 1,5 года назад меня показали, был испорчен. Я говорю, что кто-то должен ответить на это.
С 16 августа 2017 года Тамара под следствием. Ленингорская районная прокуратура возбудила против нее уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти Единой Осетии и незаконном приобретении югостинского гражданства на основании поддельного документа. С 4 сентября 2018 года Тамара находится под судом. С тех пор прошло 4 процесса. Обвинения в клевете коллегия Верховного суда признала несостоятельными. Дело о незаконном получении паспорта тоже развалилось. И Единственное, что спасает следствие от фиаско, прокуратура не возвращает дело в суд на повторное рассмотрение, хотя должна была сделать это еще год назад. Вместо этого 25 мая прошлого года прокурор Ленингорского района Алан Кулумбеков предложил Тамаре Мировую прекратить уголовное дело по истечению срока давности инкриминируемых ей преступлений. Это выглядело как предложение компромисса человеку, которого 4 года власти изводят психологическим давлением, ограничением свободы передвижения. Теперь предлагается свобода в обмен на признание прокурорской правоты и отказ от претензий за незаконное преследование. Тамара от предложения отказалась. После этого, согласно УПК, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. То есть, или докажите вину, или закройте дело в связи с отсутствием состава преступления. Вместо этого следствие решилось на повторное предложение компромисса. По версии следствия, Тамара нарушила закон, когда получила юго-осетинское гражданство, сохранив при этом грузинское. В качестве доказательства мошенничества следствие предъявило заявление Тамары на получение юго-осетинского паспорта, в котором есть обязательный пункт – указание заявителя на отказ от грузинского гражданства. Защита Тамары указала на смехотворность аргумента. Заявление частного лица не является документом, поэтому не может быть подложено. Оно вообще никого ни к чему не обязывает. По мнению Тамары Мирокашвили, уголовное преследование в отношении нее – это фарс, о котором знают все. Это демонстративный фарс, потому что все прекрасно понимают – без двух паспортов в Ленингорском районе не прожить, говорит Тамара Мирокашвили.
Ни один человек без грузинских документов не въезжает из Ленингора. Официально эти документы разрабатывает районная администрация. Если человек не имеет грузино-осетинские документы личные, их просто не пускают из Ленингора.
А Тамара, еще раз, вы хотите сказать, что власти в курсе, у кого из жителей района есть грузинский паспорт, и без него районное начальство не даст ленингорцу разрешения на выезд в Грузию?
Да, да. Но почему-то только против меня возбуждено уголовное дело. Я доказываю все это 5 лет, что они не из-за законности все это начали, а из-за моей активности. Я это доказываю. Если нет, почему так происходит?
На одном из судебных заседаний по делу Тамары Мирокашвили произошел случай, который можно считать иллюстрацией к этой истории. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов спросил у свидетельницы со стороны обвинения, есть ли у нее грузинское удостоверение личности. Свидетельница явно не понимала, зачем ее притащили в суд, и до конца не ориентировалась, что происходит и чего от нее хочет прокуратура. Поэтому на вопрос адвоката она ответила как на духу. Мол, что за дурацкий вопрос, конечно, есть. На это адвокат заметил свидетельнице, что это уголовное преступление, и она сейчас находится в суде, где рассматривается именно это преступление. Услышав такое, женщина лишилась чувств. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
2,5 года в плену в Донецке. Большую часть этого срока он провел в тайной тюрьме МГБ ДНР, так называемого, расположенной на территории полуразрушенного завода изоляционных изделий, в изоляции. Именно так называется книга Станислава Асеева, с которой он объездил многие западные страны, рассказывая о русском мире, пришедшем на украинскую землю. Английский перевод этой книги выходит в апреле. Американское издание «Атлантик» включило ее в свой шорт-лист из 9 книг, необходимых для понимания войны в Украине. Нана Плиева поговорила со Станиславом Асеевым о второй в его жизни войне и русском мире.
Прошел месяц с начала российского вторжения. Все это время вы находитесь в Киеве. Для вас это уже вторая война. Каким был этот месяц лично для вас? И как изменилась жизнь в городе и вокруг вас за этот месяц?
Ну, несмотря на то, что действительно это для меня в каком-то смысле уже вторая война, хотя хронологически это все одна, да, которая идет с 2014 года. Но на самом деле даже для меня это было определенным, ну, во-первых, сюрпризом в кавычках, потому что я все-таки не думал, что Владимир Путин решится на то, на что он решился.
Сейчас. Не думали.
Я не думал, да. Я как раз думал по тем причинам, в общем-то, которые сейчас реализовываются, что он на это не пойдет. То есть я имею в виду, в первую очередь, экономический крах России, достаточно небольшие силы, которые были сосредоточены по границе Украины, чтобы взять всю страну, да, и сейчас мы видим, что он увяз, в общем-то, в этой военной операции и не может взять даже ни одного крупного города, за исключением Херсона, который особо-то некому было там охранять. Ну, в общем, целый ряд каких-то рациональных вот таких аналитических причин мне говорили о том, что он не пойдет. пойдет на это. Но, вероятно, его генералы, его аналитики ФСБ и создали какую-то иную картину реальности, положили ему на стол и убедили в том, что за 3-4 дня это все закончится, и они будут принимать парад в Киеве. Поэтому, ну, конечно, 24 февраля, когда на Бровары, а я находился в этот день утром в Броварах, да, начали падать крылатые ракеты по военной базе, ну, конечно, для меня это был шок, даже по сравнению с Донбассом, потому что характер операции, которая происходит сейчас, она в разы по своим масштабам превышает то, что происходило в Донбассе. Просто здесь мы видим и «Искандеры», и «Кинжалы», то есть и крылатые ракеты, и баллистические, и сейчас очень высока вероятность и химического оружия, и даже рассматриваются тактические ядерные удары со стороны России, в том числе, кстати, по территории Польши. То есть всего этого мы не видели в Донбассе, конечно, для меня это совершенно новый опыт. А что касается города, ну, на самом деле сейчас Киев, не скажу, что живет полноценной жизнью, но старается, во всяком случае, то есть открыты продуктовые магазины, открываются даже небольшие кафе сейчас, потому что все-таки противник, его удалось отстранить, так сказать, отбить от города на где-то на 60-70 километров с северо-востока и северо-запада. А остальные части, в общем-то, Киева вообще не были окружены, и там, то есть юг и юго-запад, юго-восток, они свободны. Поэтому, ну, более-менее в Киеве сейчас нормально, за исключением того, что постоянно звучит военная сирена, канонада, артиллерийские бои на границах, в общем-то, в километрах. Это все, конечно, видно и слышно.
А каков настрой у людей у вас и у людей рядом с вами?
Ну, мягко говоря, боевой, да. То есть я как раз писал об этом, что гражданское население, оно как никогда сейчас просто вежливо и на таком рычаге взаимопомощи. То есть сейчас, во-первых, в городе постоянно действуют посты территориальной обороны, полиции и комендатуры, в том числе
и вы состоите в одном из них тоже, насколько я понимаю.
Да, я вхожу, да, в одно из подразделений территориальной обороны, и это, конечно, существенно влияет на криминогенную ситуацию в городе. Число преступлений сократилось в 6-8 раз по сравнению с довоенным, так сказать, периодом, потому что сейчас очень у многих на руках оружие, оно выдано буквально было 25 февраля, на второй день после вторжения, всем желающим, кто только захотел, да, у кого только был украинский паспорт, то есть мы раздали, я имею в виду государство Украина, только в одном Киеве более 20 тысяч автоматов Калашникова. Эти люди сейчас все в большинстве влились либо в территориальную оборону, либо вошли в какие-то другие подразделения. Поэтому это, конечно, существенно влияет на преступность в городе, которая практически исчезла. Ну и, в общем-то, обычное население, оно понимает происходящее, да, понимает, что здесь уже маски сброшены, это уже никакие не шахтеры, не трактористы, как их пытались выдать на Донбассе. Это просто вот в буквальном смысле оккупант пришел на твою землю, и все настроены просто любым возможным способом его отсюда выгнать, поэтому настрой боевой.
А насколько легко вам лично удалось переключиться? Что значит это для журналиста и писателя, который в основном пишет, освоить совсем другое оружие?
Я бы сказал, что в психологическом плане я просто вспоминаю 2014 год, да, потому что, несмотря на то, что используется значительно более мощное вооружение, и характер того, что происходит, очень похож на 2014-2015 год, и поэтому здесь, грубо говоря, в кавычках, нужно было просто вспомнить. Что касается, если речь идет о том, что я там вошел уже в официальные какие-то подразделения, да, и нужно учиться работать с оружием, ну, это, конечно, немножко новый опыт, но меня больше психологически, больше всего напрягала ситуация именно с матерью, да, которую я вывез после того, как вышел из российского плена буквально через год в Киев, из Макеевки оккупированной, да, в Донбассе. И вот теперь снова уже из Киева, когда здесь была полностью налажена жизнь, когда она уже успокоилась, мне буквально за сутки в этот же день, 24 февраля, надо было ее везти на другой конец страны, в Закарпатье, а сейчас вот она, в общем-то, выехала в Европу. И поэтому это меня больше всего, конечно, психологически, наверное, угнетало и давило. Не столько сама война, которой, повторюсь, я уже что-то видел, да, сколько то, что мать опять приходится проводить второй раз через все это.
А вы сказали, что вас шокировала эта война, что вы ее не ожидали. Вместе с тем, вы, что называется, увидели русский мир не просто в лицо, на себе почувствовали, испытали, провели 962 дня в плену, большинство в этой одиозной изоляции, которую назвали современным концлагерем. Как вы для себя объясняете, почему это вас удивило? Разве одержимость Путина Украиной и сама концепция этого русского мира, они абсолютно были рациональны и остаются рациональны?
Дело в том, что сама концепция, она, конечно, иррациональна, она уходит глубоко корнями в метафизику, это и даже не советский период, это период вот формирования идеи третьего Москва, третий Рим, да, то есть там и религиозные, и метафизические основания, но я всегда считал Владимира Путина при том, что он руководствуется общей и рациональной идеей, крайне прагматичным и аналитичным человеком, потому что он сам вышел из КГБ и ФСБ. Это школа, которая учит прежде всего просчитывать любой риск, даже не на шаг, а на 10 шагов вперед. И видя то, что складывается вокруг Украины, видя настроение населения, которое кардинально изменилось за 8 лет войны, то есть то, что мы сейчас видим даже в оккупированном Херсоне, это же даже не правобережная Украина, это не Львов, не Тернополь, не Хмельницкий, это юг рядом с Крымом, где люди с голыми руками бросаются на оккупационные танки, выходят на многотысячные митинги. И вот не заметить всей этой картины, я просто не мог себе даже представить, что Владимир Путин может вот так просчитаться, да, и его ближайшее окружение. Поэтому
в этом, а чем вы это объясняете? Меня... Они поверили в собственную пропаганду? Или они готовы были заплатить за некую свою идею любую цену, по сути?
Я думаю, что задачи, которые были возложены вот на аналитиков из Федеральной службы безопасности, из ГРУ, они, наверное, все-таки подгонялись под общее настроение самого Путина. То есть он был настолько заряжен на то, чтобы взять Украину вот так вот нахрапом, наскоком, да, что, наверное, его ближайшее окружение просто показало ему картинку, что да, если вы этого хотите, то это возможно буквально за несколько дней. И никто особенно глубоко не анализировал даже настроение местного населения, я уже не говорю о боевых способностях украинской армии, которая и по численности, и, в общем-то, по боевому опыту за эти 8 лет, ну, является действительно одной из первых, без преувеличения, в Европе. Поэтому мне кажется, что вот основной просчет, наверное, все-таки был в этом.
Говоря о новоязе, в эпоху действительно постправды, которую довела до совершенства российская пропаганда, вы видели, как она била по площадям в Донбассе и довольно эффективно. И сейчас мы видим, что это не просто хроника войны, а войны с реальностью, когда в Украине для российской пропаганды, для большинства россиян не война, а специальная военная операция, мифическая денацификация под символами с однозначной ассоциацией. В глобальной войне за правду Украина выиграла, но, на ваш взгляд, как ее донести до российского общества, до простых россиян?
Это огромная проблема, которую я вижу на своей собственной семье. У меня очень много родственников в Крыму, и более того, один из них даже, вероятнее всего, уже участвует в этой так называемой операции. И даже при всем этом, да, вот когда, ну, я с этой частью семьи не общаюсь, но общается все еще мать. И когда заходит речь вот о том, что происходит сейчас, это абсолютно другие люди. Вот как будто они сошли с экрана российского телевидения, да, и они рассказывают действительно, что здесь не война, а спецоперация, здесь бьют только по аэродромам и военным, так сказать, объектам каким-то. И ничего, ни о потерях, ни о том, что разрушаются жилые дома, роддома, да, больницы, уже убито более 150 детей. Этого всего вот для них не существует. Они говорят, что, ну да, есть у нас какая-то часть пропаганды, но у вас она значительно больше, и всего этого не происходит, выключайте украинский телевизор. Поэтому здесь у меня даже нет какого-то рецепта, как с этими людьми работать, потому что я вижу действительно и опросы на российских улицах Москвы, там Саратова, Дальнего Востока. Но эти люди абсолютно далеки от реальности, у них еще в голове идет Великая Отечественная война, которую почему-то не завершили на украинских землях, где живут одни фашисты и нацисты. Вот какая-то такая у них реальность в голове, которую, ну, к сожалению, наверное, можно победить, только победив саму российскую армию и, в общем-то, показав то же, что показала в том числе, кстати, русская армия в Берлине когда-то, да, когда немцев невозможно было идеологически пробить, пока просто не рухнул Третий Рейх.
Несмотря на то, что мы не знаем, насколько достоверны эти опросы, но мы знаем, что те, кто против войны России с Украиной, агрессии России в Украине, оказались в меньшинстве. Это война Украины с Россией или с Владимиром Путиным? Это тот вопрос, о котором очень много спорят сегодня на Западе.
Нет. Я абсолютно убежден, что это война Украины с Россией.
С российским, кажется, народом.
Да, в том числе, потому что, вот если я не ошибаюсь, господин Шольц недавно заявил, что, значит, не нужно отождествлять современную Россию с Владимиром Путиным. Но он абсолютно не прав, потому что, возвращаясь к аналогии Третьего Рейха, ну тогда, наверное, не стоит отождествлять Адольфа Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Геринга с теми миллионами, десятками миллионов немцев, которые стояли, в общем-то, на этих митингах, да, которые работали в концлагерях и которые, в общем-то, шли миллионной армией, в том числе на территорию Советского Союза. Владимир Владимир Путин и его окружение не могли бы возникнуть, не будь у них такой масштабной поддержки со стороны народа Российской Федерации. Владимир Путин – это просто манифестация духа российского народа. То, чем они все живут уже со времен, наверное, Советской России и никак не могут выйти отсюда. Поэтому я абсолютно разделяю то, что сейчас происходит, ответственность, я имею в виду, не только с Владимиром Путиным, но и с теми людьми, которые просто ходят по московским улицам и радуются, что, извините, в Украине бьют фашистов.
Говоря о восприятии на Западе войны в Украине, вашу книгу под названием «В изоляции», английский перевод, который выходит сейчас в апреле, издание «Атлантик» включило в число 9 книг, в их числе и классические такие произведения, как «Ханны Арендт», «Банальность зла» и другие. Чтобы понять войну в Украине, что бы вы хотели объяснить западной аудитории об этой войне? Чего, на ваш взгляд, эта аудитория еще не понимает?
На Западе на самом деле не понимают, что эта война не только между Россией и Украиной. Это, в общем-то, война свободного мира и мира принуждения и тоталитарного режима. И, наверное, я вот боюсь, что здесь и западные политики, и западное общество, которое, в общем-то, живет в достаточно благополучных условиях пока что, да, они находятся примерно в таком же положении, как и россияне, на которых пока не падают ракеты. Вот пока, не дай бог, да, это не зацепит какую-то западную страну, которая входит в НАТО, я боюсь, что эти люди не поймут, что сейчас происходит в Украине, потому что и наша разведка, и, в общем-то, сами пропагандисты русского мира на федеральных каналах, они ведь уже не скрывают даже о том, что у них следующая цель – это, в общем-то, так сказать, сухопутный коридор из Москвы в Калининград. Это Прибалтика и Польша. И в Польше, кстати, сейчас активно, в том числе и на официальном уровне, да, это заявление господина президента Дуды, то есть они готовятся к российскому вторжению. Но коллективный Запад пока что более-менее благополучный, к сожалению, не понимает, что Владимир Путин олицетворяет сегодня не просто человека, который хотел бы превратить там Украину во вторую Беларусь или в украинскую область, грубо говоря, Российской Федерации. Это человек, которому чуждо и враждебно все западное, что сейчас олицетворяет собой свободный западный мир. Вот этого, к сожалению, понимания пока что на Западе нет.
С гостем недели Станиславом Асеевым беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.